начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Сегодня мы открываем музей истории ГУЛАГа.
Скажи, что это было необычное путешествие. Мне кажется, такое путешествие во времени получилось.
Путешествие в историю, путешествие в недалекую историю. Всего-то прошло, ты понимаешь, не так много. Еще 100 лет не прошло с тех времен.
То есть обычно мы с тобой что делаем? Садимся на поезд, на машину, куда-то едем за сотню там, или за 1000 километров.
Еще мы садимся иногда в самолет и куда-то летим.
Да. Угу. На самом деле здесь? Не обязательно же столько усилий, денег и прочее тратить. Можно, например, если вы находитесь в Москве, доехать до метро Достоевская. А это практически центр, такой старый центр. Выйди из метро, ты уже оказываешься немного в другой реальности, мне так показалось, потому что там совершенно несовременная Москва. Как только я от метро завернула в переулке, чтобы дойти до улицы, где находится музей истории ГУЛАГа, вокруг дома все из прошлого века, мне кажется, из конца 20-го, не 19-го, естественно. Ты идешь этими дворами, первое, что ты видишь, третий самотечный переулок, такой граффити, где нарисован Варлам Шарламов, это писатель, автор знаменитых колымских рассказов и один из первооткрывателей лагерной темы. Уже тебя это настраивает, ты понимаешь, что ты, во-первых, ты идешь в правильном направлении.
Вот ты меня сейчас удивила. Я, видимо, шел тем же маршрутом. Давай сразу скажем, что мы по отдельности туда пошли для того, чтобы поделиться потом впечатлениями.
Ну, как обычно мы делаем.
Да? Я не понял, что это Шаламов. То есть это граффити, оно действительно такое...
А там же цитата его идет.
Вот, вот. И я только потом стал искать чьи-то цитаты.
Да-да-да. Есть... Ну, то есть ты уже мимо проходишь и сразу...
Погружаешься.
Там, погружаешься. Вот поворачиваешь первый самотечный переулок, где находится музей. Ну, здание невозможно это пропустить.
Здание невозможно.
Давай сразу это... расскажем, потому что там закрыты ставни.
Да, именно поэтому невозможно его. Потому что рядом стоит очень похожее здание, но с современными окнами. А здесь.
Ну, здесь окна, они, наверное, тоже современные, потому что они-то отремонтированные, но оно как бы закрыто к миру.
Все закрыты, да.
Да. Снаружи. То есть та часть, которая смотрит на улицу. Ставни все закрыты, а та часть, которая смотрит во внутренний двор, который называется «Сад памяти», там все, наоборот, открыто. Я думаю, это была такая идея авторская, чтобы ты вошел в дверь этого здания, купил билет или, сказал, его отдельно в интернете, можно разные способы. Дальше поднимаешься по такой железной лестнице, а открываешь дверь, железную, не музейную, скажем, ты проваливаешься в другую реальность, в другое пространство, потому что внутри ты оказываешься в таком специальном темном помещении с сетчатыми... сверху перекрытиями, наверное, вот как в тюрьмах они выглядят, с кирпичными стенами. Вот я когда еще шла по лестнице, я вспомнила Тобольский тюремный замок. Ну, это такая действительно тюрьма пересыльная, которая существовала 200 лет. Она закрылась только в 1989 году. И сейчас там музей. То есть ты можешь зайти и представить, как... То есть не то, что представить, а видеть там камеры, там эти коридоры.
Но это еще при...
В царские времена. Это была очень известная пересыльная тюрьма, где сидел Достоевский там, например, и так далее. Но тоже кирпичные стены, белые, там все покрашено. Но вот это вот ощущение тюрьмы не уходит. Видно, там столько было прожито жизни и страданий. То как только ты вот переступаешь через... попадаешь вот в эти вот тюремные кирпичные стены, даже покрашенные свежей краской, то на тебя вот давит воспоминания страданий людей, которые там провели много лет. И вот здесь же вот эти вот кирпичные стены, они сохранены. Естественно, там не было тюрьмы, вот в этом здании музея, в первом самотечном переулке. Но ощущение... Такая вот у меня возникла ассоциация.
Создателю музея точно. Удалось.
Знаешь, за тобой закрывается эта железная дверь, и ты сразу ты оказываешься в другой реальности, в другом пространстве. Тебя настраивают. Сейчас мы тебе будем рассказывать довольно тяжелую историю.
Трагичную,
тебе нужно в нее погрузиться. И все начинается... Вот опять же, могу с тобой сказать, что дверь железная, которая тебя погружает, открывает вход в этот музей, и дальше у тебя много-много-много других дверей, 16. Тебя вот какая запомнилась... больше всего.
Мне запомнилась дверь, на которой было вырезано имя. И на самом деле я подумал, что это не важно совершенно, в каком именно лагере была эта дверь. Важно, что мы никогда не узнаем, что именно произошло с тем человеком, который вырезал то ли свое имя, то ли, может быть, чужое. Например, имя сына. Да, там Вася, по-моему, было написано.
Ну, то есть, это такие двери из прошлого, да, со своей историей. Есть двери камер, бараков, жилых домов, госучреждений, просто здания, откуда людей убирали, либо здания, куда их потом приводили после ареста, например, да. Вот некоторые выглядят очень страшно, с такими специальными окошками, за которыми наблюдали, за заключенными. Мне вот запомнились. Есть вот дверь так называемого расстрельного дома на Никольской, 23. В этом доме никого не расстреливали, но там находился военная коллегия Верховного суда СССР, которая выносила смертные приговоры.
Вот ты так уверенно говоришь. Есть версия, что в подвалах все-таки происходили там расстрелы на Никольской, 23, но доказательств этого не существует, кроме некоторых воспоминаний.
Да, и там, значит, так еще и устроена вот эта вот часть экспозиции, что висят таблички, номер двери и история про нее рассказана. Ты можешь взять эту табличку, подойти с ней к той двери, которая тебя заинтересовала, и прочитать историю, представить, что происходило за этой дверью или перед ней. Мне запомнилось две истории. Это дверь номер 7, деревянная, из дома в селе Пихтовка Новосибирской области. Туда была сослана сестра Марины Цветаевой Анастасия. Она там прожила 5 лет. Дверь выглядит так. Такая, знаешь, облезлая деревянная дверь, очень простая, вот как, наверное, во всех были деревенских домах, с такой небольшой железной ручкой. В своих воспоминаниях Анастасия рассказывает о том, что зимой было очень холодно, она постоянно то она рассыхалась, то она от морозов пухла, то о чем-то там пришлось ее бумажкой какой-то, значит, припирать, то там поленом. Ну, в общем, такая дверь, пережившая времена. И вторая дверь, номер 11, она на контрасте с этой вот 7-й дверью. Такая, знаешь, очень красивая белая дверь, как будто из глянцевых журналов. А она из квартиры 53, высотки на Котельнической набережной. Собственно, история такая, что этот дом строили осужденные. Ну, то есть такая вот, знаешь, жизнь здесь, она красивая, глянцевая.
На контрасте.
Да, потому что, поскольку мы знаем этот дом, в котором жили там все известные люди, академики и прочее, ну, был он построен трудом осужденных. Ты проходишь через эти многочисленные двери, а дальше тебя погружают в историю создания лагерей в СССР. И все начиналось с того, что тюрьмы создавались в монастырях московских. То есть, когда в 1919 году возникла потребность в том, чтобы были тюрьмы не только для людей, ну, скажем так, уголовников, но и для
репрессированных,
ну, мыслящих по-другому, так называемых, да. Потом их стали называть политзаключенных, то в первую очередь, ну, подумали, куда, где можно, какие есть закрытые пространства, вот, пожалуйста, стены толстые, бежать сложно. Кельи, как камеры.
Да, да, с узкими окошками и с решетками.
И так далее.
Но, знаешь, меня поразило в этой истории, я почему-то не удивился, Новоспасский монастырь, допустим, еще несколько монастырей московских, а там и в царские времена содержали иногда узников, это понятно.
Угу, совершенно верно.
Но почему так произошло с Андронниковым монастырем? Вот это один из древнейших монастырей в России, оказывается, там тоже был лагерь.
Угу. Такая немножко подцепленная история. Есть карта Москвы, где монастыри обозначены точками, те монастыри, в которых были тюрьмы. И карточки с историями людей, которые в них оказались. Есть такая карточка с историей дочки Льва Толстого,
вот
Александра.
Это меня вообще убило просто. То есть не было никаких шансов ни у кого укрыться от этой системы. Представим
было,
себе,
да.
Дочь Льва Толстого, всемирно признанного гения.
В 1920 году ее обвинили в контрреволюционной деятельности. Как раз она была заключена в Новоспасский монастырь. Там она вела дневник, которая прятала за печкой в камере кельи.
Чудом уцелела, насколько я понимаю, да?
Да, потом ее освободили. Она работала директором музея усадьбы Толстого.
Даже так?
Да. Ну, потом она уехала в эмиграцию в 1929 году, и там уже открыла фонд такой толстовский. Не осталась она здесь.
Угу.
Да, действительно, никто не был защищен. Если ты помнишь нашу историю поездки в усадьбу Поленова, то как раз сын Поленова тоже прошел через лагеря.
Угу. Знаменитого русского художника, пожалуйста.
Да, потом также был, вернулся и стал директором музея. И самый известный монастырь Соловецкий, где был создан Соловецкий лагерь особого назначения или СЛОН. И он считается местом, где была отработана, там, не знаю, придумана система принудительного труда.
Экспериментальный такой, да?
Экспериментальный, да. Он был удобен, потому что он был на острове. Бежать оттуда было совсем сложно. Но считается, что там начинался ГУЛАГ. Тот, кто руководил лагерем, его власть была над людьми, ну, безмерна, потому что, ну, там единственный начальник, у тебя зимой связи с землей никакой нет, на лодке ты никуда не доплывешь. На порядке там царили соответствующие. Секирова гора, которая за территорией монастыря, и там находился штрафной изолятор. Жили там так. Зимой церковь не отапливалась, спали штабелями, чтобы как-то согреться. То есть укладывались в несколько рядов, сверху накрывались одеялами. Естественно, кто внизу мог не проснуться, потому что люди просто задыхались. Про Соловки отдельный рассказ в музее истории ГУЛАГа. Тоже есть такая карточка, но поскольку уже попадали туда люди, и потом ставшие известными, как, например, академик Дмитрий Лихачев, он закончил в Санкт-Петербурге университет, ему был 21 год, его задержали за участие в студенческом кружке Космической академии наук. Он получил 5 лет лагерей, был арестован.
На Соловки отправили?
Отправили,
да?
На Соловки, и потом он строил Беломорско-Балтийский канал. Когда вот эта лагерная система пришла в ту стадию, помимо того, что нужно же не просто людей собрать в одном месте, но и нужно их, ну, условно говоря, лечить трудом. То есть они должны работать. И была придумана такая система лагерная, когда осужденных отправляли на большие стройки. Ну, в частности, Беломорско-Балтийский канал.
Ну и упомянутое тобой строительство сталинских высоток в Москве.
Да, уже потом, да. Ну, вот начиналось с канала, и потом уже были другие
стройки.
Ну,
вот, например, канал имени Москвы. Ну, тоже построен силами заключенных, и в этом музее рассказывают о том, что на каждые 5 метров этого канала приходится одна смерть заключенного. Тоже это история, которую рассказывают в этом музее.
Ну, не все же попадали в лагеря, очень многие были расстреляны. Этому посвящена отдельная комната. Там пол, он в гильзах.
Да-да, такая потрясающая
Они
картина.
Они говорят, что там 700 тысяч гильз. Столько человек было расстреляно вот за годы репрессии. Они, естественно, не... Те самые современные гильзы. И на отдельной стенке висят документы постановления, вот, где как раз подписанные, в том числе Сталином, о расстреле, сколько людей можно отправить на расстрел. У них были какие-то квоты.
Слова, которые
звучат ужасно в нашей
По поводу квот на расстрел. Это само по себе жутко, да, звучит и трагично. Но еще ведь надо сказать, что с мест в Москву отправляли просьбы об увеличении этих квот. То есть где-то на местах были эти люди, которые требовали от Москвы разрешения расстрелять еще больше. Вот так.
Да, вот так вот работала эта система. То есть ты хотел еще и отличиться.
Ага.
Также много очень воспоминаний людей в музее. Вообще очень много-много-много человеческих историй, потому что ты, когда начинаешь вчитываться в тексты, вслушиваться, то, что ты можешь взять наушники, послушать, то перед тобой уже история жизни открывается. Нам об этом рассказал директор музея Роман Романов.
Есть пронзительные личные истории, там детская фотография, девочки улыбающиеся, и фотография, там видны следы загибов, и эта мама сфотографировалась с этой дочкой, и потом еще отдельно дочку сфотографировала, понимая, что ее арестуют, и она сфотографировалась для того, чтобы эту фотографию забрать с собой, и она ее пронесла через тюрьмы и лагеря под стелькой в обуви. И когда ты эту историю понимаешь, ты смотришь на эти загибы, на эти фотографии, и понимаешь, что вот эта ценность, и она тоже передана уже этой самой девочкой, которая уже в преклонном возрасте. Вот она нам передала в коллекцию музея, и сейчас это можно видеть в витрине. Лагерное кладбище Колымы. Когда ты знаешь, в каком они состоянии находятся, что есть и дети, и внуки, и правнуки, которые ищут место захоронения своих предков, и видишь в экспозиции музея от консервной банки вырезанный кружочек, там выцарапан номер. Это, собственно, номер, ряд и место захоронения кого-то. Ну, то есть, это тоже найдено там рядом с лагерным кладбищем. И здесь просто открывается неимоверное какое-то поле работы, что мы должны установить, кто на этих лагерных кладбищах конкретно захоронен. И вот так каждый экспонат я могу просто перечислять, и каждый экспонат – это просто отдельный какой-то путь, тоннель и отдельная ценность.
Но меня потрясла еще одна трагическая такая история, когда мама заключенная рисовала то, что бы мы сейчас назвали комиксами. Да? Сейчас, может быть, это не совсем подходящее слово, но там такой условный человечек с какими-то историями, одна страничка, одна история, и рисовала она все это для своего сына, которого, как сына врага народа, тоже отправили в детское исправительное учреждение. Такие тоже были в сталинские времена. И вдруг посередине этого
блокнотика, все, все истории заканчиваются. А почему? А потому что мама узнала, что сына больше нет. Вот трагическая очень история, не знаю, потрясла меня. Таких историй действительно, может быть, вообще десятки тысяч, но именно эта история как-то оставила такой след в моей памяти. Но я по твоей традиции пытаюсь всегда найти что-нибудь, ну, хоть что-нибудь хорошее. И такая история тоже есть. Ты видела там маленькие пинеточки в одной из витрин? Так вот, они были подарены одним из руководителей лагеря маме, которая там в лагере родила для того, чтобы у ребенка было хоть что-то, потому что вообще был холодный пол, там был цемент, бетон, и все-таки они нашли в себе силы подарить эти пинетки, потому что его легко могли бы арестовать и ровно так же или отправить в лагеря, или расстрелять просто за помощь тем, кто находился, за помощь этому маленькому ребенку. Вот они не испугались.
Были воспоминания Дмитрия Лихачева, о котором мы говорили ранее. Угу. Там разрешали брать с собой некоторые вещи. И он взял с собой маленький матрасик, потому что говорили, что вот придется спать на полу, угу, и нужно что-то такое, вот, чтобы не замерзнуть. И крошечное пуховое одеяло, которое было очень маленьким, и чтобы им укрыться, он как бы так вот себя поперек им пытался на себя накинуть. Он рассказывает, что вот он укрывался этим одеяльцем, закрывался глаза и вспоминал Дворцовую площадь, там, Петербург, и это вот как-то его согревало, пока он был в лагере. То есть такие вот предметы из дома, они помогали людям пережить испытания.
И некоторые из таких предметов как раз и показаны в этом музее. Да,
да, они там есть. В 1031 году было постановление о Колыме, которое стало началом промышленного освоения северо-востока России силами заключенных. Это такая отдельная история, в которой работает музей. Они постоянно ездят в экспедицию в Магаданскую область, Котский автономный округ, да, где находят следы лагерей, собирают документы, фотографии, видео, то есть фиксируют то, что стирается со временем. Если зайти на сайт музея, там можно посмотреть фильмы 70-минутные, которые они делали во время этих своих экспедиций. Где-то остались вышки, например, да, на которых следили в лагерях, где-то остались фрагменты бараков. Но природа, она постепенно это съедает, это все разрушается, вот следы как бы стираются. И одна из задач музея – это фиксировать свидетельства тех событий, чтобы они сохранились, потому что иначе это все сотрется, естественно, никто же не будет делать памятники из старых бараков. Если они исчезнут, то как бы исчезнет память о тех событиях, и только из рассказов можно будет узнать о том, как это все выглядело и происходило. Ну, для меня финалом прогулки по этому музею была такая вот черта на полу, и там написано: 5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. И дальше там такой есть эффект, ты переступаешь через эту полоску, которая на полу, и попадаешь в луч света. Как только ты проходишь про него, ну, это такая техническая история, включается динамик, ну, как я уже потом поняла, тебе как бы обрушивается голос диктора, который читает постановление вот о смерти Сталина. Вот как тогда звучало в 1953 году по радио. И я когда вот переступила через этот голос, мне казалось, что он зазвучал в моем телефоне. Такой вот эффект. То ли в моей сумке. Я стала искать и подумала, почему мой телефон передает радио 1953 года? Что это? Почему так получилось? И я, значит, вернулась обратно, переступила еще раз, потому что это постановление где-то минут, там, не знаю, две звучит, пока я вот так вот, знаешь, металась по этой клетке, потому что это же все в клетке, в такой как бы оформлено. И потом я нашла, что там есть такой динамик, но я уже так рассказываю секреты, наверное, музеев в потолке. Ты когда вот проходишь через этот луч, условно говоря, то он включается, и он так звучит, как там видно такое пространство так устроено, что он как бы попадает в тебя, этот звук.
Необычная такой эффект, задумка очень необычная, такая, да?
Да, да. И он, ты даже не можешь от него никуда деться. То есть, если ты один, ты так начинаешь немножко метаться.
Ну, тогда я должен рассказать, как у меня случился финал знакомства с музеем, потому что я как раз вышел в этот сад памяти, а в саду памяти как раз стоит законсервированная, перевезенная с Колымы вышка, на которой стояли, правильно я скажу, надсмотрщики, можно так назвать этих людей, вооруженные люди, которые охраняли лагеря. Да. Но опять, я уже несколько раз произнес это слово, ну, действительно, жутковато, такие мурашки по коже, когда там есть возможность пройти под этой вышкой, а еще там стоит колокол, с его помощью собирали заключенных, если вдруг требовалось это руководству лагеря. В этот колокол можно ударить, но, если честно, я не решился.
Опять же, потрясающая, конечно, задумка. Не то, что задумка, наверное, так идея этого музея. Ты все это проходишь среди вот этих стен темных, железных решеток, лестниц. Открываешь дверь, чтобы выйти из этого пространства, и попадаешь на лестницу. Первое, что ты видишь, это окно со светом. То есть ты раз, у тебя свет, ты на свободе. Да, чтобы ты понял, что чувствовали тогда, через что проходили люди. И если приехать в сад памяти весной, там цветы, тюльпаны, нарциссы, все цветет вокруг вот этих вот вышек, как ты рассказал, да, что у тебя рядом жизнь, она вся продолжается, идет. Там специально были привезены растения из тех мест, где находились лагеря, от пихты. Ну, то есть такой
там
вот...
Соловков есть тоже.
Соловков, да? Есть, да. Ну, вообще, Соловков же в основном история про соловецкие камни действительно привозят оттуда. Если ты попадаешь на Соловки, то там эти камни разных размеров, они везде лежат. И ты понимаешь как бы историю, природу. То есть, если бы ты там прожил долгое время, то у тебя остров ассоциируется именно вот этими камнями. Да. У нас в Москве тоже есть такой соловецкий камень. Как называется выставка? Мы же все об этом рассказывали про музей «История ГУЛАГа». А выставка называется «ГУЛАГ. В судьбах людей. История страны». То есть сначала люди, и потом история. Вопрос также мы задали директору музея Роману Романову. А зачем создавался музей?
Травмирующий опыт. Есть механизмы психологической защиты. Травмирующий опыт человек бывает неосознанно, вытесняет, отрицает. Там есть разные модели поведения. Как от этого травмирующего опыта отодвинуться, чтобы уберечь себя? Но ты не можешь от этого отодвинуться, потому что это все равно произошло, и это будет на тебя влиять каким-то другим образом. Будет повышаться давление, будет депрессия и разная-разная другая симптоматика. И чтобы вообще освободиться от этого негативного влияния и получить некую целостность, это должно стать опытом. Чтобы это стало опытом, тебе нужно это проговорить. И вот музей проговаривает то, что человек в какой-то конкретный момент не готов это воспринять и говорит, что нет, все было хорошо, этого не было. Вы выдумали. Ну, то есть, на самом деле, их прям тоже какое-то количество высказываний, они прям типовые. Где-то они кем-то сформулированы там годы назад, и люди просто это продолжают, повторяют, и это проще за кем-то повторять, чем задуматься, вглядеться и самостоятельно сделать вывод. И у кого-то проходит время, что-то происходит в жизни, с чем-то человек сталкивается или что-то узнает о своей семье. Ну, то есть, это тоже такая тема, к которой человек в какой-то момент приходит. Бывает, что действительно бывают школьные группы, и они абсолютно разные. Бывают там девятиклассники, которые приходят и вообще не понимают, куда их привели, зачем их привели, и экскурсовод начинает прям с самого-самого какого-то начала рассказывать. А бывают группы, которые приходят и задают такие вопросы, на которые надо еще очень крепко подумать. И это государственные школы, это сверстники, и приходят уже с какими-то наработками, с какими-то конкретными вопросами. Потом уходят и эту тему прорабатывают дальше на литературе, на уроке истории. Ну, то есть, это настолько по-разному происходит, и настолько по-разному люди реагируют на эту тему, но это как бы естественно, и вот это соприкосновение и переход от травмы в опыт – это то, как бы ради чего этот музей создавался.
И еще одна сфера деятельности музея – это помощь тем, кто ищет истории о своих, например, пропавших или репрессированных родственниках. По-прежнему не все знают, несмотря на то, что уже интернет и куча литературы, как правильно, например, составить запрос в архив. Да и, скажем честно, не каждый архив прям вовремя ответит, если ответит вообще. В музее есть центр, который помогает и отправить запрос, и правильно его составить для того, чтобы понять, что же случилось с родственником, которого ну, хочется найти, следует найти.
Мне кажется, это очень актуальный востребованная вещь, потому что...
Посмотри, несмотря на то, что сколько времени
сколько
прошло...
Сколько времени прошло,
да?
Во-первых, понять, не все знают, что произошло, потому что же многие дела были засекречены. И плюс многие же еще пытаются найти тех, ну, своих родственников, которые погибли в лагерях.
Угу.
Есть же кладбище, но они наверняка, многие там были братские могилы, они не подписаны. Важная, полезная история, что музей помогает в таком розыске. Найти память, сохранить о своей семье, что может быть важнее.
Вот найти то место, которое можно назвать последним пристанищем, например, своего дедушки, своей бабушки, прадедушки, прабабушки, ну, в общем, своих предков.
Серьезное у нас такое получилось путешествие сегодня, но оно очень важное, ну, во-первых, из-за истории, а во-вторых, такой пример, что не обязательно потратить много денег, усилий, времени.
Времени, да.
Можно зайти в здание по соседству буквально и пройти такой длинный-длинный путь, узнать историю людей и историю своей страны. Очень непростую. но о ней нельзя забывать.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.